Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – старший преподаватель Московской духовной академии, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук Алексей Михайлович Гагинский. Мы говорим сегодня о проблеме зла. Ну так что же получается вот в философии нового времени и новейшего времени? Так и не решили проблему теодицеи. То есть Лейбниц ее поставил, и Вольтер ему ответил, да, своей статьей о Лиссабонском землетрясении, посмеявшись, по сути, над Лейбницем. Потому что какие там обстоятельства были? Там же, по-моему, какой-то церковный праздник был, религиозный праздник.
Да, был праздник всех святых, и благочестивые христиане собрались на праздник. И как раз в этот момент, это было утро, произошло землетрясение, после чего пошла волна цунами, и очень много людей погибло, около 100 тысяч человек, как предполагается. То есть это действительно огромная была трагедия, и тогда христианская Европа задумалась, как это осмыслить, ну вот как объяснить, вот погибли благочестивые люди. Да? Они шли на праздник. Вот как понять, мы, получается, не застрахованы от зла, нет залогов от небес, нет никаких гарантий. Как это объяснить? И вот начинается очень долгая и сложная рефлексия. Начинается попытка как-то преодолеть этот кризис, потому что скептики сразу стали ставить под сомнение идею промысла Божия. Вот это то, с чего вы начали эту передачу, и это, как мне кажется, вообще ключевой момент. Идея промысла, да, то есть забота и попечение Бога о человеке. Ведь эта идея настолько важная, что святитель Григорий Богослов говорил о том, что кто не признает промысел Божий, тот ничем не отличается от атеиста. В конце концов, что нас связывает с Богом, если не промысел, да? То есть, согласно Евангелию, ни один волос с головы человека не упадет без ведома Бога. Но происходят такие страшные события, и богословы встают иногда в тупик. Они не могут ответить. Возникает потребность. И эта традиция сохраняется в философии, начинает развиваться. И в современной философии, вот если брать Лейбница и современную философию, я бы сказал, что ситуация только усугубляется. Потому что ужасы 20 века, например, две мировые войны, очень много таких страшных изобретений, атомная бомба, ядерная бомба, да, вот знаменитые часы, которые сейчас сделали, которые измеряют время до полуночи, то есть когда обостряются ядерные конфликты, ученые двигают стрелки апокалипсиса ближе к 12 часам. Сам.
Рукотворного апокалипсиса, да, конечно, который мы вот сами себе можем
в случае,
устроить.
В случае, не дай бог, ядерной войны какой-нибудь, да? То есть мы сами ставим себя на грань. И в результате возникает потребность осмыслить это все, в каком мире мы живем. И, с одной стороны, это дает нам некий урок. Действительно, нет никаких стопроцентных гарантий. Вот если покрестить ребенка, это не значит, что он будет всю жизнь защищен от всех зол, и он ни разу не споткнется в своей жизни. Совсем не так. Здесь, судя по всему, речь идет о неком глубинном отношении человека и Бога, о том, что делает наше общество в целом. Потому что один праведник, например, в безбожном обществе, ну, не может быть просто защищен от этого зла, потому что оно его окружает. Он один в море акул. И, конечно, он, скорее всего, пострадает от этого.
Но вот. Ведь есть и философы, которые просто предложили отказаться от того, чтобы ставить этот вопрос и сказать, что Бог или его нет, или он никакого отношения к тому, что происходит в мире, не имеет. Вот христианство после Освенцима. Да?
Центральная
как можно верить после Освенцима?
Да.
Я не помню, чья это работа.
Это вообще целое направление еврейской богословской мысли после Второй мировой войны, потому что по понятным причинам для еврейского народа это была особая трагедия. И они, богословы, иудеи, стали задаваться вопросом, как вообще Бог мог все это допустить, и возможно ли нам вообще теперь говорить о Боге. Дальше эта мысль стала развиваться, и стали говорить о том, что не только о Боге мы не можем говорить, но мы теперь вообще не можем даже о поэзии говорить. Мы вообще ни о чем светлом и добром говорить не можем. Это зло нас победило. Именно поэтому я говорю, что Вот нужно этому противостоять и как раз давать обратный ответ, что поэзией, светом и радостью преодолевать вот это зло, которое случилось. Но, собственно, если вернуться вот к философии современной и богословию, то сейчас очень много направлений, которые стараются с разных точек зрения осмыслить эту проблематику. Вот в англоязычной, например, философско-богословской литературе очень много книг по проблеме теодицеи и проблеме зла. То есть выходит целый сбор огромные, я не знаю, десятки книг в год. К сожалению, в русскоязычном пространстве в основном это переводные книги по проблеме зла и теодицеи, либо какие-то скупые статьи наших авторов. Вот мы с коллегами сейчас работаем в рамках одного гранта по проблеме зла. И мы видим, что нет публикаций, нет серьезных исследований сейчас в русскоязычном пространстве проблемы зла.
Ну, по-моему, Ричард Суинберн об этом писал, да, который приезжал к нам неоднократно на конференции в Институт философии, Московский университет. Вот.
У него есть интересные работы. Ну, Суинберн просто представитель вот этой аналитической школы, которая рассматривает вопросы в лоб. Да, вот есть проблема зла, и ее надо как-то решать. И они стараются предложить разные ответы. И есть разные виды теодицеи. Например, теодицея свободы воли. Ну, просто приведу несколько примеров, да, для ясности. То есть это теодицея, согласно которой Бог дает человеку свободу воли. И он уважает эту свободу воли. И именно эта свобода воли человека приводит к тому, что мы распространяем в мире столько зла, что сам мир уже начинает искажаться от того количества зла, которое мы производим. Вспомните трактат ранний, трактат святителя Афанасия Великого к язычникам. Там речь идет о том, он просто описывает, как распространяется в мире зло. Это очень интересное описание, оно, мне кажется, даже очень современное, оно очень легко звучит и очень изящно, я бы даже сказал, богословски. Он просто описывает, как люди сначала надмились, возгордились, это надмение и гордость привела их к тому, что они стали любоваться собой. В дальнейшем они начали зацикливаться на самих себе. Это привело к рождению эгоизма. Этот эгоизм стал распространяться между людьми. Люди стали распространять это вот по всему миру просто кругом. И в конечном итоге это приводит к тому обществу, полному зла, в котором мы живем.
Слушайте, а нельзя с этим, как с ковидом? Тоже вот база данных контактная, вот посадить, значит, на карантин, контактировал с человеком, который совершил зло.
Который
вот,
заражен
да,
злом.
14, заражен злом, да, 14 дней посиди дома, помолись, почитай святых отцов, вот, или не получится.
К сожалению, это не получится сделать, это некая утопия. Мы всегда пытаемся создать это идеальное общество, хотя бы теоретически, да, сконструировать его, но мы всегда видим, что зло какое-то, вот, его нельзя ухватить, вот вы обсуждали проблему зла, банальности зла.
И,
да,
кстати, прививку от него. Вот от ковида вот, еще вот придумали прививку. Может, ее будут делать даже. Вот, а вот от зла прививку... Можно прививку сделать какую-то прививку от зла?
Ну, условно говоря, мы рассматриваем, мы, христиане, рассматриваем прививку от зла. Это крещение. Да. Здесь мы освобождаемся неким образом от зла, и нам дается второй шанс. Мало кто его использует так, чтобы вот не вляпаться потом снова. Ну, как правило, мы в детстве это совершаем, и у нас целая жизнь впереди.
Может, как Владимир скажет человек, греха боюсь, да, вот в какой-то момент, когда уж совсем граница зла будет зашкаливать, да, перед ним. Скажет и не станет участвовать, ну, благодаря этой прививке
крещения. Чаще всего так и бывает, да, что человек, вот я даже знаю таких людей, которые вели очень такой бандитский распутный образ жизни, но уверовав во Христа, вот просто воцерковившись, я вижу, как это реально их начинает менять. Ну, вот для меня это просто опыт, данный мне в ощущениях, так сказать, да, для меня это такая материя, которую я вижу. И, конечно, я вижу, как это работает, да, что воцерковление очень многих людей меняет, оно ограждает их от того зла, которое они делали прежде. Но если мы посмотрим на общество наше в целом, то, к сожалению, такой прививки мы не сможем сделать. То есть что мы можем сделать? Мы можем говорить о Христе, да, говорить о свете и добре. Вот, опять же, вот вы упоминали Владимира Соловьева. Он пишет книгу «Оправдание добра». Мне кажется, это сколь невозможное, сколь актуальное, столь же и вот странное название, как можно оправдывать зло. Что случилось в нашем обществе, что зло нужно оправдывать? Ведь это парадокс, это нечто необъяснимое. Как зло можно оправдывать? И тем не менее мы дожили до этого. А почему все произошло? А все получилось так, что добро стало Вот как делает, например, Ницше. Он говорит, что добро отвратительно. Он говорит, что самое важное – это эстетический бунт против христианства. То есть добро и красота были разорваны, разделены. Потому что если мы посмотрим античную и средневековую культуру, то мы увидим, что добро и зло – это было нечто единое. Да? Это действительно добро прекрасно, а все красивое – на самом деле добро. А в XIX веке все приводит к тому, что, например, великий Лев Толстой говорит о том, что красота – это то, что уводит от добра, что добро и красота – это некие противоположности.
Сознание модерна, с этого модерна начинается, да.
И распадается. Вот этот трагический разрыв в нашем обществе, он сейчас налицо, он виден, он крайне опасен, и поэтому нужно работать над тем, чтобы показать, просто не говорить, не оправдывать добро, как делал Соловьев, но показать его красоту, и все, и это и будет главным оправданием. Тогда не нужно будет оправдывать.
Что есть красота добра? Совершение добрых поступков или уклонение от зла?
Вы понимаете, не нужно здесь ограничивать, говоря о красоте добра. Вот тот же Толстой, когда критиковал красоту добра, он говорил, что на самом деле просто имеется в виду некая нравственность, да, духовная красота, и все. Но на самом деле не все. Потому что добро красиво... Вот добро – это по-гречески «благо», то «агатон». И это «агатон» – это онтологическое понятие. То есть это не то, что нам... что мы решили считать добрым, правильным, моральным, там, да? Это не некие условные правила или конвенции, нет. Добро – это то, что укорено в природе. Вот природное, да, подлинное, настоящее – это и есть доброе. И эта же природа, она же и есть прекрасна. Вот посмотрите сейчас бабье лето, и как прекрасна природа. Ведь чувствуется красота, вот невыразимый шарм. Ну, казалось бы, что? Ну, опавшие листья, да, ну, желтизна, ну, что такое? А нет, видно же эту романтику и удивительную красоту. И добро может быть также красивым. Вот если показать красоту добра, оно само... Вот сама эта красота будет привлекать людей к добру. Ну вот, мне кажется, это очень важный культурный ход, который нам надо бы вот сегодня сделать.
Мы, кстати, вспоминали с вами Освенцим и христианство после Освенцима, да, но ведь в этих лагерях смерти тоже оказывались святые, которые своим подвигом являли такой луч света в этой тьме, да, луч света в темном царстве, как говорили про Островского. Да. Вот мать Мария Кузьмина Караваева, ее подвиг, да, как она пошла в газовую камеру, заменив собою женщину, еврейку, за несколько дней до освобождения. Уж казалось бы, чего там? Вот чуть-чуть еще подожди, и все, стены падут, и ты на свободе, и вернешься к своей маме, вот, которая пережила ее на много-много лет и умерла в возрасте 100 лет. Вот. Нет, она погибла. Опять-таки, вот такие примеры, да, они вдруг показывают, что в самом, казалось бы, безнадежном кошмаре, ужасе зла оказывается возможен свободный выбор. И что возможно. Свобода воли, о которой мы с вами сказали, что она множит зло, она множит эгоизм, что она может и на добро работать.
Конечно, конечно. И вот даже если продолжать этот образ Освенцима, мне рассказывали такую историю, что вот тоже человек, быв в Освенциме, уже как бы отчаялся, уже все это граничило с попыткой самоубийства и просто отчаяние. И вот в какой-то момент, это, по-моему, была женщина, она упала и вдруг увидела красивый цветок. И она дальше описывала, что это все перевернуло у нее в жизни. Она увидела, что даже посреди вот этого мрака и ужаса, ну, совершенно невозможной, да, невыносимой ситуации, все равно вот растет вот этот прекрасный цветок, который почему-то все перевернул в ее душе. Этот маленький цветочек дал ей надежду выжить, и она выжила. И она все это преодолела, и дальше жила, и смогла вот это описать. То есть вот совершенно... Вот такая простая вещь, казалось бы, ну, маленький аленький цветочек, но он спас жизнь человеку, и это дало ему силы жить.
Цитата. Святитель Василий Великий. «Не надо думать, что Бог – причина существования зла, или воображать, что у зла есть собственная ипостась, ибо зло есть лишенность блага, сотворен глаз». Слепота же произошла от разрушения глаз. Потому, если бы глаз не был по природе подвержен разрушению, то слепота не проникла бы в него. Так и зло не само по себе существует, но следует за повреждениями души. Поэтому зло не сотворено вместе с прекрасным.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня с кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института философии Российской академии наук Алексеем Гадинским мы пытаемся в очередной раз решить проблему зла. Проблемы добра не существует, да? Добро – это не проблема. А вот зло – проблема. И прежде всего проблема, существует ли зло, онтологично ли зло, да? Угу. То есть является ли оно то он, то с он, как говорили греки. То есть или все-таки зло – это некое превходящее, некий призрак, некое искажение частей. Угу. Вот что об этом думает сегодняшняя метатеодицея?
Вот я начну не с метатеодицеи, а просто обратившись к опыту человека. Вот каждый, кто нас слушает, может просто спросить себя, что такое зло, когда он сталкивался последний раз со злом, просто посмотреть на то, что такое зло. Если мы зададим себе этот вопрос, то мы увидим, что всякий раз зло несет характер разрушения, искажения, то есть нельзя найти некую субстанцию, некую сущность зла, да? Зло – это не вещь, это как раз разрушение того, что существует. Поэтому древние греки и вообще такая классическая метафизика говорила о том, что зло – это искажение добра, и только. У зла нет самостоятельности, это как вирус, он не может существовать вне носителя, он погибает, когда убивает своего носителя, да? То есть зло – это некая негация, нечто отрицательное. И современная метатеодицея, так сказать, старается рассмотреть вопрос о зле, вот, наверное, исходя из этих соображений. То есть возникает вопрос о том, как определить зло, да, вот что мы называем этим словом. Когда мы видим современные какие-то войны, да, или политические шатания, вот где во всем этом зло? Проблема, как мне кажется, философии 21 века заключается в том, что мы утратили вот это вот классическое метафизическое видение зла как несубстанциальности. Мы стали воспринимать зло как некую реальность. Но спору нет, зло реально в том смысле, что мы от него страдаем.
Ну а как же Фауст, легенда о Фаусте, где это... приходит вполне себе такой черный человек, да, с чемоданчиком. Вот, вот я недавно слушал замечательную оперу Игоря Федоровича Стравинского «Похождение повесы», вот, в театре Станиславского. Вот одна из версий этого сюжета, да, где к этому повесе вполне симпатичному молодому человеку пришел некий господин. Вот, и сказал, через год со мной расплатишься. Да? Я сейчас тебе покажу жизнь, покажу, как вообще можно в Лондоне классно оттянуться.
Небо в алмазах.
Да, и все. Вот, все-таки является ли он хозяином зла? Или это тоже вот такое же искажение, такая же потеря оптики?
Вот, Я думаю, это... существо как раз-таки зараженное, инфицированное злом, но только с тем аспектом, что оно это осознало и теперь старается всех заразить вот этой проказой, и поэтому старается распространять это зло вокруг себя. Но если вот смотреть с точки зрения онтологии, то все-таки что собой представляет, да, вот эта проказа зла? Это, ну, человек, например, сломал ногу. Аспект зла в этом плане – это вот разрушение. Человек обидел другого. И опять-таки аспект зла – это вот причинение боли, да, страдания другому человеку. То есть всякий раз, вот опять даже, вот это существо, этот некто, который явился и погубил душу, да, купил как бы душу человека, выменил ее на что-то, он предлагает какие-то сомнительные блага взамен. Это как вот современные операторы действуют. Купите, что мы вам дарим это на один месяц, а дальше вы будете нам должны.
Подписка вот. Продлевается автоматически.
Да, да.
Но уже, мелким шрифтом.
Да, но уже за деньги. Так и здесь. Человек подписывается на это зло, и дальше оно продлевается автоматически. И более того, тариф...
7 дней бесплатно.
Тариф всегда растет. А в конечном итоге за это приходится заплатить душой. И в результате мы оказываемся вот в этой ситуации, когда нечто несуществующее обменивается на самое ценное, на само существование. И вот этот, мне кажется, вот в этом как раз и заключена, так сказать, философия зла, в кавычках, в том плане, что это разрушение, ну да, вот этот дисбаланс, который приносит зло, оно начинает продаваться. Это начинает распространяться по всему миру, и, собственно, происходит то, что описывал святитель Афанасий Великий, что мы распространяем это зло вокруг нас. Но есть еще один древний текст в Писаниях мужей апостольских. Климент Римский, это первое послание Климента Римского, в котором говорится о том, что вот вся структура Вселенной как бы зависит от человеческого сообщества. Я называю это условно социальной теодицеей, когда этот мир, да, вот тварь стенает, да, ждет, когда человек исправится наконец, когда все это разрешится, да. И так же и здесь. Вот подход очень интересный, между прочим. То есть вся Вселенная может быть в зависимости, ну, если мы христиански смотрим на мир, да, может быть в зависимости от того, как люди живут. И если мы смотрим по-христиански, то мы видим, что в первую очередь мы должны уврачевать зло в нашем социальном обществе. И потом, может быть, во Вселенной наступит какая-то гармония. Во всяком случае, Климент Римский вот что-то такое предполагал, и это очень глубокая идея, которую...
Ну, то есть есть ведь тенденция вообще сегодня зло сводить к таким вещам, как неравенство социальное, вот несовершенство социальных институтов. То есть получается, что в человеке-то зла нету, а все зло только в том, что как-то продукт прибавочный не так поделили.
Да, понимаете, вот здесь очень важный момент. Возникает некая подмена. Зло подменяется чем-то нейтральным, да, гендерно-нейтральным, я не знаю, этически нейтральным, как угодно это можно назвать. То есть мы находим такие замены, полуфабрикаты зла какие-то или добра, которыми мы стараемся найти некую нейтральную позицию. То есть мы видим, да, что в обществе есть разномыслие, но мы не готовы искать истину. Мы готовы просто найти компромисс и предложить нечто ни то, ни сё. Ни рыб, ни мясо, так сказать. То есть нечто среднее. И этим средним будет вот всеобщее равенство, например. Да, когда мы будем отрицать...
Или цифровизация.
Цифровизация.
Вы очень хорошо сказали, полуфабрикат. Да? Угу.
Потому что это действительно некая подмена, некая замена. Потому что то, что предлагается... Ну, например, нельзя высказываться на некие темы, да, есть табуированные темы. Но если разобраться, то далеко не все темы заслуживают табуирования. Вот тот же вопрос о зле, который мы обсуждаем, его же можно замолчать. Можно сделать вид, что нет зла, что, в общем-то, все понятно. Если мы посмотрим, например, на марксистскую этику 20 века, то, как отмечают исследователи, проблема зла в марксистской философии просто не ставилась. Ну, не было такой проблемы. Да, она была заменена чем-то другим. А чем? Идеей социального неравенства, которое нужно преодолевать. Как будто, если мы всех уравняем, наступит эта благодать. Но попытались уравнять, так сделали еще большее зло. Вот в чем проблема. Поэтому, когда мы отказываемся от подлинных понятий, да, когда мы пытаемся подменить нормальные понятия, да, сложные, да, противоречивые, но подлинные понятия и концепции, пытаемся подменить чем-то нейтральным, некой же такой жвачкой интеллектуальной, то возникает очень большая опасность того, что в конечном итоге маятник качнется в другую сторону, и мы из-за этой нейтральности обретем гораздо больше проблем.
Кстати, причина того, что вот скрывали многие катастрофы, да, испытания, там, жертвы, это такая минимизация зла в обществе.
Да.
О зле не нужно говорить, то есть его нужно таить под замком. А это сейчас все СМИ пишут о ДТП, там случилось ДТП с жертвами, все сразу на всю страну. А в советские времена очень дозированно эту информацию пускали.
Да, но вот это попытка искусственного создания, да, ведь если мы будем закрывать глаза на какие-то события, ну, вряд ли наше счастье будет прочным. Это вот знаменитая история из буддизма, да, можно привести, когда основатель буддизма жил очень благополучно и не видел зла, а потом он вдруг с ним столкнулся. И это его настолько поразило, что он бросил все и ушел все это осмыслять. Вот так и здесь. Если мы будем закрываться от зла, прятаться от него, делать вид, что его не существует, ну, вот как есть в некоторых странах традиции, да, катафалк с гробом увозят какими-то дальними улицами, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел, и у него не испортилось настроение. Да мы просто стали его бояться. Почему мы стали бояться зла? Потому что мы отвыкли от сопротивления злу.
Или
мы
хоронят стали... в закрытом гробу, например. Да. Во Франции это предписывается государственным законом. Там то, что, может быть, период эпидемии действительно есть необходимые требования, но во Франции это постоянно. Даже и в православном храме невозможно открыть гроб, потому что это предписано государственным законом. Но это тоже своего рода бегство от смерти.
Да, вот если классическая традиция говорила нам «Мементо море», «Помни о смерти», «Откройте вот косницу на Афоне», да, это же просто место, где черепа, и человек заходит туда, так сказать, для вразумления, и это вразумляет. На черепах написано: «Мы были такими, как вы будете такими, как мы». Ну, это ясно дает человеку понять, что жизнь его не вечна, и ты подумай, нужно ли тебе размениваться на всю ту мелочевку, на которую тебя пытаются купить, на вот эту бесплатную подписку.
Придете к нам, поговорим, да?
Да, грубо говоря, так. То есть возникает традиция, которая избегает зла, которая пытается бороться с ним, ну, такой, с трусиной политикой, пряча голову в песок и пытаясь сделать вид, что зла нет. Но как раз христианская традиция, почему она не боялась зла? Почему вот есть память смертная? Да потому что у христианства есть некое противоядие. Вот тот самый антивирус в виде воскресения Христова, на который мы уповаем, да, которого чаем, согласно символу веры, да, которое помогает нам противостоять злу. И это культурный концепт в том числе, да, прежде всего религиозный, конечно, но вторичным образом мы можем эту идею транслировать культурно, и мы понимаем, что мы не боимся смерти. Ну, понятно, всякий человек вот естественным образом боится смерти, но когда мы говорим о религии, да, о христианстве, то мы вспоминаем слова апостола Иоанна, или это Иаков, я сейчас точно не помню, который говорил о том, что боящийся несовершенен в любви. Вот по причине оскудения любви в людях возникает страх, и страх распространяется. А там, где страх, там нет любви и нет надежды на Бога. И мы сами начинаем сдаваться, да? Мы теряем некий внутренний стержень, мы теряем вот силы противостоять злу,
теряем
и сдаемся.
Сначала любовь, потом веру, потом надежду, а потом веру, которая
такая
уходит.
Обратная
тоже
логика.
От изобилия зла мы говорим: нет, ну, наверное, все, Богом быть не может, вот раз такое происходит. Вот.
И мы начинаем отчаиваться. Когда мы так говорим, мы просто теряем силы для борьбы, мы перестаем бороться. А когда мы перестали бороться, что мы делаем? Мы пытаемся замолчать проблему, мы пытаемся сделать вид, что проблемы нет, мы не пытаемся ее решить, мы идем к психоаналитику, который говорит нам: да все нормально. Нет проблемы, просто живи с этим, прими это как данность. То есть мы перестаем бороться с грехом и со злом и начинаем его принимать. Вот я не хочу просто осуждать психологию, психотерапию таким образом. Я хочу лишь подчеркнуть один момент. У всего этого, у психологии, разумеется, очень много положительных результатов. Но в то же время есть вот один такой изъян, когда грех перестает называться грехом.
Ну, у анестезии тоже есть положительный результат на время, да, но ни один анестезиолог не вылечит вас от болезни.
С помощью анестезии, вот, конечно, вылечиться невозможно. Так и здесь. Попытка спрятаться от зла приводит к тому, что мы начинаем его бояться. Поэтому христианское мировидение, вот, ну, вспомните, да, каких-нибудь пример древних святых, тот же Серафим Саровский, которого я упоминал. Нет страха. Радость и любовь вытесняют страх.
Вы знаете, я подумал, что вообще такая вот тема у нас сегодня была непростая, проблема зла. И я, честно говоря, немножко боялся, да, что мы сейчас вот испугаем людей, особенно такая непростая осень нам предстоит.
Я этого не хотел
вот
пугать.
А получился очень оптимистический, мне кажется, разговор. Вот, то есть есть куда двигаться, да, есть над чем работать. Вот. И, опять-таки, наша задача – это совершать некую работу над собой. Это говорит нам и церковь, это говорит нам и философия. Потому что философия – это тоже определенная практика себя.
И утешение.
И утешение. Вот. И если мы будем верить в то, что у нас есть орудие, у нас есть антивирус, как вы говорите, да, вот, то никакое зло не сможет побороть наши души. Вот. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Алексей Гагинский, старший преподаватель Московской духовной академии и старший научный сотрудник Института философии. Будем вместе дальше последовательно быть оптимистами и надеяться, что мы сможем эту проблему зла в конце концов побороть нашими собственными жизненными усилиями.
Да, будем бороться со злом. Спасибо.
Спасибо большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.